Поучение третье. Воспоминания чудесного спасения государя-императора 1888 года, 17 октября. Уроки из этого события. Необходимо благодарить Бога за чудесное спасение жизни государя-императора, и обязанность наша – питать чувство самой беззаветной преданности к государю. 1888 года, 17 октября. Вся Россия, как один человек, содрогнулась с ужасом многим при страшной вести о той смертной опасности, от которой едва не погибла опора, надежда и счастье всей русской земли, благочестивейшая и возлюбленнейшая государь России со всем своим августейшим семейством. Но вслед за тем преисполнилась чувствами самой горячей благодарности к божественному промыслу и беспредельной радости, когда узнала, что среди обломков, сокрушенного вдребезги железнодорожного вагона, среди тысячи опасностей, от которых погибли и пострадали многие, ехавшие с царским поездом, потерпевшим крушение, остался невредим лишь спасенный чудом всемогущества и милосердия Божия государь-император с его царственной семьей. Этот великий царь-миротворец, 20 октября 1894 года в Бозе почивший, оплаканный и оплакиваемый не только Россией, но и всеми друзьями мира во всех странах, теперь, твердо веруя, обитает своей праведной душой, как праведна была вся его жизнь после истинно христианской кончины, в небесных чертогах и предстательствует пред Богом за любезную ему Россию вместе с тезаименитым ему святым благоверным князем Александром Невским и другими царственными и Богом прославленными вождями России. Последуя словам церковной молитвы, составленной по поводу чудесного избавления государя и его августейшей семьи, «Дай, чтобы нам, Господи, память его страшного Твоего посещения, твердую и непрестанно в себе иметь из рода в род, и не остави милости Твоя от нас». Мы и побеседуем в настоящее время об этом чудном, божественном посещении нас, грозном и славном, милостивом и всеблагом. Да, только одно чудо всемогущества и милости Божией спасло нам нашу надежду, нашего возлюбленного государя в достопамятный день 17 октября 1888 года. В этом сомневаться нельзя ни на одно мгновение. В самом деле, возможно ли здесь объяснить спасение от неминуемой смерти случаем? Вагон, в котором находился государь и его семья, распался весь. Пол и потолок провалились, стены сплющились, но из всех этих обломков непостижимым образом составилось тесное и совершенно безопасное место для государя и прочих членов царской фамилии. Между тем опасность была столь велика, что стоявший рядом с императором служитель был убит наповал, а Богом хранимый царь остался цел, и цел образ нерукотворенного спаса. Мало того, лампада пред ним не погасла, и стеклянный киот, в котором он по обычаю православной церкви помещался, не разбился. Явное и навеки незабвенное для всех русских знамение, что спаситель мира – лик коего изображен на иконе, сохранил нам царя и его царственный дом. Только одно подобное чудо со святой иконы знает русская история. Во время занятия в 1812 году Москвы французами, по плану Наполеона, весь Кремль должен был взлететь на воздух. От пяти ужасных взрывов дрожали стены здания, трескали стекла, падали двери, железо, камни, бревна Никольской башни, арсенала и Кремлевской стены, как перья, летели на воздух. Но на стене той же Никольской башни образ святителя Николая остался невредим. Даже не оборвалась веревка, на которой висел фонарь со свечой. Хрупкое стекло киота погнулось, но не разбилось. Не преувеличим, если скажем, что как бедственную годину нашествия на Россию французов, и с ними два десяти языков, когда наше Отечество находилось на краю гибели, спасение ему даровано было свыше. Так и в 1888 году, 17 октября, когда Россия готова была лишиться своего венценосного вождя, виновника своего внутреннего процветания и внешнего благоденствия, она была спасена от предстоящей ей страшной опасности той же помощью Божией. Поистине, великая милость Божия явлена нам в чудесном спасении царя нашего. Мысль наша страшится даже одного вопроса. Что было бы с Россией, что было бы со всеми нами, если бы мы лишились тогда своего царя и всего его августейшего дома? Кто охранял бы тогда в нашей земле суд и правду и наблюдал бы за исполнением государственных законов? Ибо историческими опытами дознано, что прекрасные законы оказываются мертвой буквой, если нет живой верховной власти, наблюдающей за их исполнением. Кто отражал бы тогда внешних врагов России и подавлял бы внутренних, препятствующих мирному развитию родной страны на поприще наук, искусств, промышленности, торговли, нравственной жизни, словом, на поприще ее духовного и физического развития? Итак, ввиду всего этого, мы должны от всего сердца возблагодарить Господа за столь великое чудо Его милости к нашему царю и через Него ко всем нам. Чувство благодарности к Богу, выражаемое и в словах молитвы, и в добрых делах, живых памятниках о благодеяниях Божьих, есть естественная потребность нашего сердца. Памятование о благодеяниях Божьих сильно возбуждает к подвигам добродетели и располагает человека всем сердцем прилепиться к своему небесному благодетелю и ежедневно высказывать живую любовь к нему. «Бог, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — когда увидит кого благодарным за прежнее, ниспосылает ему еще большие дары». Неблагодарность человека к Богу есть наглядное свидетельство о развращении его сердца, этого главного органа нравственной жизни человека. Некогда в Ветхом Завете Господь через пророка Исаию, обличая свой народ в неблагодарности к себе, сказал: «Вол знает хозяина своего, и осел ясли господина своего, а Израиль меня не знает, и народ мой не разумеет». Действительно, люди, утратившие чувство благодарности к Богу, оказывается, грубее бессловесных, всегда старающихся так или иначе выразить свою признательность к тем, кто им сделал какое-либо добро. Лев, которого преподобный Герасим встретил в пустыне, избавил от болезненного страдания, вынув у него из раны занозу, ощутил к своему благодетелю такую привязанность, что покорно служил ему, как самое послушное домашнее животное, во всю остальную жизнь его, и по его смерти от печали по нем и умер на его могиле. Но к великому прискорбию встречаются между нами христиане, которые поступают гораздо хуже бессловесных по отношению к Богу. Довольно продолжительного благоденствия, здоровья, успехов и ничем не смущаемой беззаботности, чтобы привести нас к забвению того, что все эти блага нам дарованы Богом. Мы поступаем таким образом, как будто бы Бог обязан наделять нас тем, чем наделяет. Самая привычка к Его многочисленным и разнообразным благодеяниям отнимает в глазах большинства людей всю неизмеримо великую стоимость их. Нужно нас хоть на короткое время лишить этого, и только тогда мы поймем и оценим все милости Божественного, ежедневно и даже гораздо более ежеминутно пекущегося о нас промысла. Подобно тому, как если бы постигла нас тяжкая болезнь, мы узнали бы всю цену здоровья. Так и тогда, когда вместо мирного развития и процветания жизни государственной наступила бы война, нестроение, смута или безначалие, когда никто ни на один час не уверен был бы ни в своей жизни, ни в своей собственности, мы поняли бы и оценили всю пользу мирной жизни, охраняемой законом и людьми в порядке под верховной властью самодержавного государя нашего, сильного и грозного врага внешним и внутренним, милостивого и кроткого ко всем тем, кто желает благоденствия и счастья нашему Отечеству, и кто самим делом содействует всему. Благослови же душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Но благодарность к Царю Царей за неспосланную милость, явленную нам в чудесном спасении драгоценной для нас жизни нашего Государя, теперь уже в бозе почившего, есть только одна половина доброго дела, дабы выполнить весь наш нравственный долг по отношению к чудесному событию 17 октября, мы должны всегда питать в себе и проявлять в нашей деятельности чувство самой беззаветной преданности Государю, как самим небом, хранимому помазаннику Божию, и как державному вождю России. И законность этого святого чувства находит самое прочное для себя обоснование как в Слове Божьем, так и в науке человеческой. Слово Божие учит: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божие установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Послание к Римлянам, глава 13. Но Слово Божие говорит не только о божественном происхождении царской власти и вытекающей отсюда покорности к ней, но и о том, что через царя, поставляемого Богом, осуществляется на земле правда Божия, необходимая основа истинной человеческой жизни. «Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду», говорит сама божественная премудрость. Сердце царя – это тот орган, через который царь получает внушение от Бога. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его. Получив в священном миропомазание, при восшествии на престол, дары Святаго Духа, царь является избранником Божьим во всем блеске и силе своей осенянной и проникнутой освящением свыше власти, готовый служить орудием истины, милости и правды Божией на земле среди своего народа. «Вознесох избранного от людей моих», говорит через царственного пророка Давида Господь, «Елеем святым помазах его, истина моя, милость моя с ним». Имея столь возвышенное и откровенное учение о царской власти, святые отцы церкви настойчиво учили все христианские народы безусловному повиновению царской власти. «Хотя бы ты был апостол, — говорит святой Иоанн Златоуст, — хотя бы евангелист, хотя бы пророк, хотя бы другой кто, повинуйся. Уничтожь судилище и уничтожишь всякий порядок в нашей жизни. Удали с корабля кормчего и потопишь судно. Отними вождя у войска и предашь воинов в плен неприятелям». Итак, должно высылать великую благодарность Богу за то, что есть цари, и за то, что есть судьи, имея попечение о благоустройстве людей, чтобы многие из них не жили бессмысленнее зверей. Бог учредил власть начальников и царей, как бы бразды для управления колесницей и кормила для управления кораблем. Обращаясь затем к свидетельству человеческой науки о повиновении царской власти, мы находим, что она во всем подтверждает учение Слова Божия о том же предмете. И прежде всего история как нашего Отечества, так и всемирная, не словами и туманными предположениями, но грозно убедительными для всякого мыслящего человека событиями, говорит, что во всякой стране, где отсутствовала на время прочная самодержавная власть, или где она была обессилена, кроме смуты, бесправия, угнетения слабых сильными, дикого произвола, беспрестанной и гибельной для страны смены правительственных лиц, избираемых и свергаемых по увлечению своей корысти и личного расположения, застоя умственной, промышленной и упадка всесозидающей религиозно-нравственной жизни и государственного значения ее среди других народов, ничего никогда не было и не могло быть. И это понятно. Государство есть великое семейство. Как гибнет и распадается семья, где естественный глава ее отец не обнаруживает своей законной власти по отношению к прочим членам семьи или по враждебному сопротивлению некоторых членов, или по слабости, или по иным причинам, или где семья рано лишается его, так разлагается и клонится к упадку жизнь государства без естественной главы своей, государя, или и при нем в том случае, когда власть его обессилена неполным или недостаточным повиновением его подданных, утративших под ногами твердую почву для повиновения всякой от Бога установленной власти, страх Божий и послушание Святой Матери Церкви, этой дивной и великой воспитательницы христианских душ и для временной жизни, и для вечной. Обращая взор свой на многочисленные и благодетельные, исходящие от верховной власти меры и способы к развитию и процветанию нашего дорогого Отечества, мы видим, что благочестивейший и самодержавнейший государь наш, в Бозе почивший, был истинный отец русского государства, неусыпно пекшийся о счастье и благоденствии своих подданных, денно, ночно трудившийся для блага его и через то расстроивший совершенно все силы своего организма, употреблявший и изыскивавший все меры к тому, что драгоценный мир – это основное условие развития и процветания всякой человеческой и христианской жизни, не был в его царстве не нарушен, был истинная опора и надежда наша. Повиноваться царю до готовности в случае нужды положить за него свой живот есть наш прямой долг, который мы должны исполнить не потому только, что этого требуют гражданские законы, что это есть доказательство истинной христианской любви, но и потому, что этого требует совесть человека, что это предписывает и одобряет разум его. Вознесем же свои благодарственные молитвы к царю царей за неизмеримо великие благодеяния, которые мы получаем от Богом установленной у нас царской власти, и помолимся от всей души и от всего нашего помышления о сохранении на многие и многие годы драгоценной жизни ныне благополучно царствующего государя императора Николая Александровича. Аминь.